Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В октябре исполнилось 100 лет обеим британским спецслужбам, службе безопасности, известной как Ми-5, и секретной разведывательной службе Ми-6. К юбилею опубликована книга известного историка разведки профессора Кембриджского университета Кристофера Эндрю «Защита государства». В томе, насчитывающем более 1000 страниц, рассказывается о столетней деятельности Ми-5. С автором книги, профессором Эндрю, встретилась наш корреспондент Наталья Голицына.
Функции Ми-6 и Ми-5 в Британии четко разграничены. Ми-6 занимается внешней разведкой, а Ми-5 – контрразведкой, борьбой со шпионажем на территории Великобритании, терроризмом и особо опасной оргпреступностью. Так что фактически Ми-5 – это аналог российской ФСБ, а Ми-6 – российской СВР. Правда, в отличие от ФСБ, британская Ми-5 – это не военизированная, а гражданская организация. У нее нет права на аресты и ведение следствия. При необходимости проведения операций, связанных с арестом или вооруженным захватом, она пользуется услугами полиции или армейского спецназа. В таких операциях участвуют и агенты Ми-5. Формально служба безопасности Ми-5 является подразделением МВД и подчинена его министру. Фактически же ее глава отчитывается перед премьер-министром, пользуется огромной самостоятельностью и является негласным членом кабинета. После лондонских терактов 2005 года в этом ведомстве произошла серьезная перестройка. Главным приоритетом ее деятельности стал международный терроризм, а число ее сотрудников удвоилось и достигло 3500 человек. И еще одно важное отличие Ми-5 от ФСБ – половина ее персонала – женщины. Когда в октябре 1909 года была основана британская служба безопасности, разделения на разведку и контрразведку не было. В то время она называлась Бюро секретной службы. В нем было два отдела – морской и армейский, а персонал состоял из 17 человек, включая дворника. Возглавил бюро легендарный командор Мэнсфилд Каминг, известный тем, что он подписывался английским инициалом «С». С тех пор все главы британской разведки подписываются этой буквой. Опубликованная к столетней годовщине основания Ми-5 книга профессора Эндрю «Защита государства» не только самое полное исследование деятельности британской контрразведки за 100 лет, но и, как гласит ее подзаголовок, авторизованная история этого ведомства, то есть проверенная на предмет ошибок, а возможно и на предмет предотвращения разглашения гостайн руководством службы безопасности. Профессор Эндрю – крупнейший знаток истории британских спецслужб. Он автор 15 книг, в том числе сенсационного архива Митрохина. Предисловие к его новой книге написал глава Ми-5 Джонатан Эванс. В нем главный британский контрразведчик пишет, что в книге Кристофера Эндрю содержится информация, вызывающая обеспокоенность службы безопасности. В интервью «Радио Свобода» профессор Эндрю поясняет, что имел в виду генеральный директор Ми-5.
Вот один из примеров такой информации. Из документов в архиве Ми-5 я выяснил, что службе безопасности понадобилось неоправданно много времени, чтобы обнаружить и обезвредить крупнейшую советскую шпионскую сеть, созданную в Британии. Речь идет о расследовании деятельности знаменитой «Кембриджской пятерки», последовавшей после бегства двух ее членов в Советский Союз. Надо сказать, что имена этих шпионов были официально озвучены лишь через 31 год, в 1982 году. Как я пишу в книге, это стало результатом бездарного расследования. Оно было неэффективным по двум причинам. Исчезла важная улика, обличающая Кима Филби и содержавшаяся в перехваченной и расшифрованной телеграмме КГБ, и возникло доверие к мнению перебежчика из КГБ Анатолия Голицына в начале 60-х, который сдался американцам, но некоторое время допрашивался в Британии. Голицын оказался крайне опасной разновидностью перебежчика. Кроме предоставления появления новой и важной информации, он стал еще и источником заразившей Ми-5 конспирологической теории. Он настаивал, что члены кембриджской пятерки всегда находились в Кембридже и все знали друг друга. Это означало, что, к примеру, пятый и позже всех разоблаченный член пятерки Джон Кернкросс не мог быть ее участником. Если бы Ми-5 воспользовалась элементарным здравым смыслом и осознавала, что речь идет о самых способных и эффективных советских шпионах Британии на протяжении Холодной войны, то Кернкросс неизбежно оказался бы одним из них. Он был внедрен советской разведкой не в Министерство иностранных дел, а в Министерство финансов, став личным секретарем одного из министров Черчилля, у которого был широкий доступ к британской разведке и который был первым председателем научного совета, курировавшего разработку ядерного оружия. Это был единственный советский агент, получивший доступ к информации о расшифровке секретного советского кода и имевший связи с Ми-6. Ирония состоит в том, что к началу 60-х годов Ми-5 практически выявила всю великолепную пятерку, но по причине того, что двое из ее членов не подходили под стереотипное представление о кембриджском шпионе, их разоблачение растянулось с 64-го по 82-й год.
Кем и как контролируется деятельность службы безопасности?
Если Ми-5 намерена организовать прослушивание моего или любого другого телефона в Соединенном Королевстве или произвести обыск, она должна представить необходимые основания на рассмотрение министра внутренних дел, который лично их рассматривает. После этого ей предоставляется или не предоставляется разрешение или ордер на обыск. Существует специальная комиссия, которая ежегодно проводит проверку правомощности и обоснованности выдачи таких ордеров и разрешений. Результаты этих проверок публикуются в открытой печати. Документы, которые мне приходилось изучать в резиденции Ми-5, содержат интересные свидетельства ее работы. Вот один пример. К своему удивлению, я обнаружил, что на протяжении 20 лет после Второй мировой войны Ми-5 отказывалась принимать на работу евреев. Вызвано это было тем, что еврейские боевики, борясь за создание еврейского государства в Палестине, британской подмандатной территории, совершали теракты против британских объектов во всем мире. Руководство Ми-5 посчитало, что британские евреи могут придерживаться двойной лояльности. Я пишу об этом как о вызывающем обеспокоенность факте дискриминации.
Удавалось ли советской разведке внедрять своих агентов в структуры британских спецслужб уже после Кембриджской пятерки?
Несколько таких случаев было после Второй мировой войны. Самый последний из них чуть было не удался. В этом деле КГБ допустило огромную ошибку. Во время премьерства Маргарет Тэтчер сотрудник Ми-5 Майкл Беттани опустил в почтовый ящик лондонской резидентуры КГБ конверт, в котором были секретные документы и предложение сотрудничать. Там же сообщалось, как с ним связаться. Резидент КГБ посчитал это провокацией. После этого Беттани вновь попытался связаться с русскими. Если бы контакт состоялся, это стало бы для КГБ огромным успехом. Дело провалилось по двум причинам. Некомпетентность сотрудников КГБ и помощь Олега Гордиевского, самого крупного агента британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского. Гордиевский работал в резидентуре КГБ в Лондоне и сообщил о попытке Беттани выйти на связь с советской разведкой, и тот был пойман с поличным. Пожалуй, действия КГБ в этом деле были еще более некомпетентными, чем неоправданные проволочка Ми-5 с выявлением членов кембриджской пятерки.
Вы написали несколько книг в соавторстве с Олегом Гордиевским и другим перебежчиком из КГБ Василием Митрохиным. Насколько важна была получена от них информация для британской разведки?
Думаю, что роль Олега Гордиевского была чрезвычайно важна. Он мог предоставлять секретные отчеты КГБ, чего не мог сделать Митрохин. То, что передал Митрохин, было очень важно, но он не мог снабжать британскую разведку секретными документами до 1992 года. Это произошло лишь через несколько лет после его ухода из КГБ. Гордиевский же передавал сверхсекретные документы в критический период Холодной войны. Именно он передал информацию о сверхсекретной советской операции РЯН, аббревиатура это ракетно-ядерное нападение, начатое в 1981 году и связанной с параноидальной уверенностью советского руководства, что президент Рейган готовит превентивный ядерный удар по СССР при активной помощи Маргарет Тэтчер и других союзников. Сбор информации о готовящейся атаке стал приоритетной задачей КГБ и ГРУ. Ни британская, ни американская разведки не имели ни малейшего представления об этих навязчивых страхах в Кремле. Гордеевский передал ряд полученных из Москвы секретных инструкций на этот счет, что было в то время документами первостепенной важности. Он был очень важен не только для Ми-5, но и для всего британского и не только британского разведывательного сообщества. В своих мемуарах британский министр иностранных дел того времени сэр Джеффри Хау отдал должное деятельности Гордеевского. Сделала это и Маргарет Тэтчер. Олег Гордеевский был почетным гостем на приеме в честь ее 80-летия, на котором я также имел честь присутствовать.
Говорит Радио Свобода. Наш гость – историк Кристофер Эндрю, автор книги «Защита государства» о столетней истории британской спецслужбы Ми-5. Я задал несколько вопросов одному из героев этой книги – Олегу Гордеевскому. Олег Антонович, у вас есть уникальная возможность сравнить британскую разведку с советской по очень многим параметрам, по организации, по отношениям между сотрудниками, по духу, по стилю работы, по философии, наконец. Конечно, различий больше, но, очевидно, существовали какие-то сходства. Поделитесь наблюдениями.
Ну, конечно, у меня огромное впечатление обо всех разведках, включая американскую. У них общее, у разведок, у всех, то, что они главным инструментом имеют агентуру. То есть завербованных людей, работающих в ключевых учреждениях или в каких-то группах, которые интересуют разведку, контрразведку. И то же самое было в Советском Союзе, конечно. Там КГБ и ГРУ вербовало и за рубежом, и в стране. Но они это сделали просто образом жизни, шпионаж. А здесь службы настолько ничтожно малые, что никакого сравнения нет с советскими или российскими похожими организациями. Службы контрразведки работает между 2 и 3 тысячами человек. Сейчас им отпустили средства в связи с терроризмом. Хотят увеличить через 10 лет до 4 тысяч. А в разведке вообще работает 800 оперработников. То есть огромное различие между российскими службами и даже американскими. У американцев огромные разведывательные организации. Что касается там философии, морали, то здесь очень интересно отметить, что, во-первых, они совершенно все подчиняются закону. Например, если нужно подслушивать телефон или поставить микрофон в квартире, что делается очень редко. Сейчас это делается только в отношении подозреваемых в терроризме. То в каждом случае нужно писать записку на имя министра внутренних дел и получить санкцию. Вот такой закон. Он делает работу трудной, но все проверяется, все подчиняется законодательству. В этом отличие демократических стран от тоталитарных. Мораль такая, конечно, гуманная. Никто не хочет мстить, наносить ущерб. Это цивилизованные службы. Люди заботятся об интересах даже тех, кого они разрабатывают, заботятся об агентуре и так далее. Мораль очень высокая.
Вот если сравнить по такому параметру трудноуловимому, как отношение между сотрудниками, то, что называется, атмосфера в коллективе, интриги, подсиживание, вот такого рода вещи существуют в британской разведке, и как это выглядело в КГБ?
Ну, знаете, в британской разведке и контрразведке этого очень мало. Подсиживания, интриг, сплетен почти нет. Это бывает иногда, что по вечерам за кружкой пива люди говорят о проблемах повышения в должности. Об этом они мечтают, и многие добиваются. Так что это очень цивилизованно. Ну, а в КГБ это просто была банка червей. Что творилось, и сплетни, и доносы, и подсиживания, грубые отношения начальства к отдельным подчиненным. То есть отвратительно. Хотя в разведке, как таковой, поскольку они немножко более цивилизованные, у них было немножко лучше, чем в остальных частях КГБ. Но сейчас вообще разведка – это отдельная организация. Но они набирают же туда людей, которые имеют бэкграунд очень простоватый, потому что у них главное, что ценится в КГБ и там в СВР и ФСБ, это не квалификация, не ум, не знание, не начитанность, а верность, лояльность организации. В результате в разведке и в контрразведке работают второсортные люди в большинстве случаев. И когда некоторые проявляются как умные и блестящие и так далее, это исключение, а не правило. И когда вы за границей, вот здесь на Западе, говорят, о, КГБ это была элитарная организация. Она не была элитарной организацией. Так же, как Политбюро состояло из провинциальных чинуш, так же из КГБ состояло из людей, которые главное было... верность организации КГБ. Хотя в некоторых службах, например, в аналитических, были и грамотные люди, но они не заправляли. Заправляли оперативники, оперативные работники.
Олег Антонович, когда вы решили сотрудничать с британской разведкой? Это был, конечно, очень сложный и очень смелый экзистенциальный выбор. Что было, так сказать, первым звеном в цепи ваших размышлений и что было последней каплей, которая привела уже к этому решению?
Первое было... осознание сталинских и вообще советских преступлений, которое началось с речи Хрущева в 1956 году. Это было очень сильное впечатление на меня произвело, просто потрясающе. После этого, в 1961 году, я был в Берлине, и на моих глазах построили стену. А я понимал по-немецки совершенно свободно. Я слушал немцев, и я понял, что сделана тюрьма для Восточной Германии. Тюрьма навеки, потому что они никогда отсюда не вырвутся. Я не мог тогда предвидеть, что будет 89-й год, и стену снесут. Это была полная тюрьма, как и Советский Союз. Советская граница была такая же стена, как в Берлине. Когда я его пересек нелегально в 85-м году, это был первый побег через границу с 1934 года. Так вот, это было второе. Третье был, конечно, Будапешт. Было танков вокруг Будапешта, советских танков, больше, чем вокруг Берлина в 45-м году. И последнее было вторжение в Чехословакию. Я любил нежно чехов и словаков, всегда сдружил с ними. И уничтожение попыток построить коммунизм с человеческим лицом совершенно меня повернуло в сторону Запада. А потом, когда я начал сотрудничать с Западом, примерно в 74-м году, я стал также думать о защите Запада, потому что Советский Союз наращивал вооружение в таком масштабе, что это грозило существованию Западной Европы. Было в 70-х годах размещено 330 ракет средней дальности с тремя ядерными боеголовками каждая. То есть это было 900 атомных бомб на Западную Европу. Если этого не остановить, то вся Западная Европа исчезла бы. Кроме того, у Советского Союза было 11 тысяч межконтинентальных ракет. Они могли также снести 2/3 Америки с одним ударом. Поэтому уже потом для меня стало главным не Советский Союз. Советский Союз опускался в такую дыру все ниже и ниже и ниже. Так что я думал, что Советский Союз спасти не удастся, как Россию. И сейчас развитие показывает, что все страны развиваются по демократическому пути, а Россия идет обратно к тоталитаризму. Так что правильно я думаю, у России нет будущего. Поэтому главное сохранить цивилизацию на Западе, в Европе и в Америке. Вот это были мои рассуждения.
Говорил Олег Гордеевский. Кристофер Эндрю отмечает в своей книге о МИ-5, что причиной неэффективности многих операций КГБ за рубежом была некомпетентность его аналитического управления. Вот что он сказал об этом в интервью Наталье Голицыной.
Разведывательные организации в тоталитарных странах не могут работать так, как обязаны. Они могут преуспеть в сборе секретной информации, но неизбежно оказываются неэффективными при ее интерпретации. Происходит это потому, что у них нет возможности говорить всю правду начальству. У западных разведок хватает смелости говорить правду руководству страны. В сталинскую эпоху каждый, кто предоставлял информацию, противоречившую линии партии, рисковал не только карьерой, но зачастую и жизнью. В своей книге, написанной совместно с Василием Митрохиным, я отмечаю, что такого же мнения придерживается и ряд российских аналитиков. Внутри КГБ перевод в аналитическое управление воспринимался как понижение.
В своих мемуарах бывший замначальника советской внешней разведки Николай Леонов пишет о смятении, в которое его привел перевод в аналитическое управление КГБ в начале 70-х, что формально было значительным повышением. По его словам, это было как попасть из элитной столичной гвардейской части в затрапезный провинциальный гарнизон сельской местности. Впрочем, это общая проблема для советских ведомств. В своей книге я привожу многочисленные примеры того, как работала аналитическая служба советской разведки. В 1935 году Сталину доставили перевод копий сотен секретных документов Foreign Office, полученных через британское посольство в Риме. В частности, среди них был секретный протокол встречи в 1934 году тогдашнего британского министра иностранных дел с Гитлером. У меня была возможность сравнить оригиналы этих документов с копиями, переданными Сталину. Все, что противоречило предполагаемому мнению Сталина, было из них изъято. Это образец работы аналитиков советской разведки. Даже в брежневский период, несравнимый со сталинской эпохой, многие высокопоставленные сотрудники разведки признавались, что в готовившихся для Брежнева документах производились определенные косметические операции с разведывательной информацией. Так что советские проблемы были абсолютно схожи с теми, которые существовали в других странах с однопартийной системой. Впрочем, то же самое происходит и в наши дни, в Северной Корее Ким Чен Ира или при режиме Роберта Мугабе в Зимбабве.
В чем в таком случае вы усматриваете главное различие между работой КГБ и МИ-5?
В сфере получения секретной информации у разведок государств с парламентской демократией и однопартийными режимами есть определенное сходство. Однако в оценке ее кроется и главное различие.
Какие страны наиболее активно проводят сейчас разведывательные операции против Великобритании?
Официальных данных о количестве иностранных шпионов в Британии не существует. Однако могу сказать, что главные разведывательные операции против Великобритании проводят Российская Федерация и Китай. Впрочем, деятельность разведок этих стран ни в какое сравнение не идет с тем, что происходило во времена холодной войны, которая грозила перерасти в горячую. Шпионаж против своего потенциального противника в войне радикально отличается от нынешнего шпионажа, когда разведки этих стран пытаются получить доступ к научным и техническим секретам. В ситуации, когда не просматривается ни малейшего шанса на военный конфликт между Россией и Британией, российский шпионаж на территории Соединенного Королевства, конечно, крайне неприятен, однако его масштаб несравним с тем, что делалось в эпоху холодной войны.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Кристофер Эндрю, автор только что вышедшей книги «Защита государства. Столетней истории МИ-5». Вот что думает о его работе Олег Гордеевский.
Книга эта совершенно прекрасная. Это лучшее историческое произведение последних лет. Она настолько продумана, настолько академически выдержана. Огромный справочный аппарат, который порой превосходит даже содержание основных страниц. То есть в академическом смысле это просто шедевр. И профессор Эндрю – это совершенно великолепный, изумительный, умный человек. Я преклоняюсь перед ним.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей встретимся с писательницей Джанет Уинтерсон.